Ник скривился. До того от чудища мерзко воняло.
«Слышал, что ты был любимой собачкой дьявола, но перегрыз привязь и сбежал».
Пожалуй, этого говорить не стоило. Могил взревел и пнул бочку Ника с такой силой, что та развалилась, а рассол разлился по всей палубе.
«Собачка! Это кто меня назвал собакой? Да я их сам на привязь посажу!»
«Да так, одни ребята», — уклончиво сказал Ник, стараясь не смотреть на любистка. «Но если ты не собака, то кто же ты?» Могил ткнул Ника острым когтем в грудь.
«Я твой король и повелитель. Ты теперь моя собственность».
Нику это заявление совершенно не понравилось. «Так мы что, рабы?»
«Никакие не рабы. Хлуи», — поправил мальчик с необыкновенно маленькой головой.
Могил приказал обыскать их карманы в поисках чего-нибудь ценного. А когда ничего такого не обнаружилось, воздел клешню и указал на дверь люк.
«Заберите их вниз, узнайте, на что они способны, и заставьте их это делать».
Одним глазом Могил наблюдал за выполнением своего приказа, а другой уставил на Урюка. Когда оба новеньких исчезли на нижней палубе, Могил махнул когтистой клешней.
«Открывай следующую».
Урюк подчинился. Однако следующая бочка оказалась пуста. И следующая, и та, что рядом со следующей, у них лишь плескался рассол, и больше никого не было.
«Не понимаю», — сказал Урюк. «Проныра говорил, что в каждой кто-нибудь сидит».
«Врал, гад!»
— гаркнул Могил и отправился в свои капитанские апартаменты, находившиеся непосредственно за его нелепым троном. «Хм, 14 бочек, и лишь 3 из них заняты. Что-то это не укладывалось у Могила в голове. Ну да ладно, не первый облом, такое уже случалось. Если бы Могил получал по никелю каждый раз, когда он ожидал обнаружить после света, и не обнаруживал, то он стал бы не просто монстром, а очень богатым монстром». Подумав о никеле, Могил повернулся к своему сейфу, массивной стальной штуковине, встроенной прямо в переборку. Шифр был известен одному Могилу. Он почти год промучился, пока не раскусил комбинацию, и теперь сейф был его законной личной добычей. Могил повращал круглый циферблат, ощущая знакомое пощелкивание запоров, затем наложил когтистую лапу на рукоять и потянул дверцу. В сейфе хранилось ведро, полное монет, таких потертых, что на них ничего нельзя было разобрать. Ни достоинства, ни из какой они страны. Все эти монеты он забрал либо у врагов, либо у халуев, а врагом был каждый, кто не был халуем. Все отлично знали, что деньги в Междумире не имеют ни малейшей ценности. Но Могил ни за что не желал расставаться со своими монетами. Урюк как-то спросил его, зачем он хранит весь этот бесполезный хлам, да еще в сейфе. Могил не удостоил его взглядом, а Урюк был достаточно умен, чтобы не повторять вопрос. Могил мог бы ответить очень даже просто.
«Я храню все, потому что я Могил».
Но истина заключалась в другом. Монеток в Междумире было превеликое множество. Они встречались чаще, чем любые другие предметы. И именно поэтому они представляли для Могила особый интерес. Помимо ведра с монетами, в сейфе хранился еще только один предмет, спрятанный под означенным ведром. Это была узенькая полоска бумаги шириной в полдюйма и длиной в 2. На ней были напечатаны следующие слова. «Жизнь одного храбреца стоит 1000 трусливых душ». Он читал и перечитывал то, что написано на бумажке, чтобы напомнить себе, для чего он курсирует вдоль берегов и совершает набеги на внутренние области Междумира. Затем он спрятал бумажку обратно под ведро с монетами. Хотя мало кто об этом догадывался, но Могил был не просто бессовестным разбойником и грабителем. Этот маленький клочок бумаги служил ему постоянным напоминанием о том, что ему суждены куда более великие дела. Ника, пока еще не совсем пришедшего в себя после возвращения в мир почти живых, затащили с ярко освещенной палубы в темноту узких внутренних коридоров судна. Могиловых Луи грубо подталкивали его и любистка в спины, а остальная команда улюлюкала и отпускала шуточки в их адрес. Любисток приветливо помахивал руками и рассыпал улыбки, словно кинозвезда на фестивале, отчего Ник пришел в ярость.
«Прекрати!» — накинулся он на своего товарища. «Нашел чему радоваться!»
Улюлюкающая братва, как заметил Ник, состояла из сплошных уродов. У всех были кривые зубы и безобразные физиономии, перекрученные уши, свернутые на сторону или приплюснутые носы и прочие в том же духе. Словно эти ребята были сделаны из пластилина, к которому приложил лапу сам МакГилл. Здесь были и мальчишки, и девчонки. Но, по правде сказать, отличить одних от других стало уже практически невозможно. Ник окрестил их квазимордами и раздумывал, так же ли они страхолюдны внутри, как снаружи. Вид у них, во всяком случае, был туповатый. Наверное, служба у МакГилла сказывалась. Да и особого служебного рвения они не проявляли, так что Ник решил рискнуть.